года.
В Москве 18 часов, у микрофона Вероника Кульганок. Сразу после выпуска новостей передача «Энциклопедия русской души».
Радио «Свобода». Новости.
В республике Коми сотрудники МЧС готовят эвакуацию жителей поселка Елецкий, оставшегося без теплоснабжения. В Крыму сегодня пройдут переговоры с участием делегации представителей Черноморского флота по урегулированию конфликта вокруг Ялтинского маяка. Врачи, пытающиеся вывести Ариэль Шарон из искусственной комы, столкнулись с трудностями. В республике Коми сотрудники МЧС России готовят эвакуацию жителей поселка Елецкий, оставшегося без теплоснабжения. Тепло поступает из-за остановки котельной. Температура на улице в эти дни около 30 градусов, в домах от 0 до минус 10 градусов. 600 местных жителей, в том числе 130 детей, будут отправлены в Иркуту. В Краснодарском крае Адыгея объявлен двухдневный траур по погибшим в результате столкновения поезда с пассажирским автобусом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Иван Петров.
На настоящий момент тела всех погибших в катастрофе под Уст-Лабинском Краснодарского края опознаны и выданы родственникам. По последним данным Краевого оперативного штаба, жертвами катастрофы стали 22 человека. Почти все они женщины, работницы местного консервного завода «Кубанский стандарт». Шестеро из них – это жительницы станицы Воронежская, остальные – из республики Адыгея. Появились первые версии причин происшедшего. Представители Краснодарского отделения Северокавказской железной дороги утверждают, что катастрофа произошла по вине водителя автобуса, который грубо нарушил правила переезда железнодорожных путей. Водитель не остановился на запрещающий сигнал светофора и не обратил внимания на предупреждающие гудки локомотива. Этой же версии пока придерживается официальное следствие. По неподтвержденной информации, причиной аварии могли стать и неполадки в работе светофора, на которые уже обращали внимание местные жители. Начальник милиции Краснодарского края Сергей Кучерук заявил, что железнодорожный переезд в Слабинском районе, где произошло столкновение поезда и автобуса, должны были закрыть задолго до аварии, так как его признавали опасным, и там не раз происходили аварии со смертельным исходом. Иван Петров для «Радио Свобода», Краснодар.
В Крым из Москвы сегодня прибывает делегация представителей Черноморского флота для переговоров по урегулированию конфликта вокруг Ялтинского маяка. Группа офицеров и адмиралов возглавляет командующий Черноморским флотом Александр Татаринов. Ранее руководство Военно-морского флота России заявило, что намерено добиваться возвращения маяка в состав гидрографической службы Черноморского флота. В пятницу сотрудники Министерства транспорта и связи Украины не допустили на Ялтинский маяк, находившийся в распоряжении Черноморского флота, российский персонал. Москва называет это захватом. Киев утверждает, что действует в рамках закона.
О какой документации можно говорить, чтобы маяк этот, собственность Украины, не вошедший в соглашение, я повторяюсь, и не имеющий права передаваться в аренду, находился в ведении, так сказать, россиян, ну, я не знаю, ну, нету даже никакого такого, так сказать, обоснования на этот счет.
Заявил представитель гидрографической службы Украины Юрий Лишенко.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон 10-й день остается в искусственной коме. Врачи, пытающиеся постепенно вывести Шарона из этого состояния, столкнулись с трудностями. Израильское радио со ссылкой на мнение специалистов отмечает, что чем дольше Шарон остается в коме, тем меньше шансов привести его в сознание. Шарон был приведен в состояние медикаментозной комы после обширного инсульта и нескольких операций головного мозга. Швейцарский парламентарий Дик Марти, занимающийся расследованием сообщений о секретных тюрьмах ЦРУ США в Европе, обвинил европейские правительства в лицемерии. По словам Марти, власти европейских стран были в курсе незаконных действий американских спецслужб, но закрывали на это глаза. По его мнению, несправедливо ограничиваться критикой лишь в адрес Румынии и Польши.
Я считаю, что это выбор всех европейских стран – закрыть на это глаза. Да, что-то произошло в Румынии и Польше, как и в других странах, и правительства многих из них знали о происходящем. Я считаю, что знать и умалчивать об этом так же недопустимо, как терпеть эти подобные действия на своей территории.
Марти заявил, что он лично убежден в существовании таких тюрем, хотя пока у него нет доказательств. В Бельгии госпитализирован больной с подозрением на птичий грипп. Имя пациента не называется. Известно только, что 2 дня назад он вернулся из Турции. Результаты анализов станут известны сегодня вечером.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитная организация Human Rights Watch призывает канцлера ФРГ Ангелу Меркель поднять вопрос о нарушениях прав человека в России в ходе ее визита в Москву на будущей неделе. В заявлении Human Rights Watch говорится, что Германия должна дать понять российским властям, что она больше не намерена молча наблюдать за укреплением авторитарного режима Владимира Путина. В Баку госпитализирован участник голодовки, объявленный в знак протеста против преследования активистов молодежного движения «Новое мышление». С подробностями корреспондент «Радио Свободы» в Баку Илчин Тайраглу.
Резко ухудшилось состояние здоровья члена молодежной организации «Новое мышление» Эльнура Мамедова, который проводит голодовку 9-е сутки. Он присоединился позднее к голодовке, начатой активистами молодежного движения в конце прошлого года. Участники акции требуют восстановления на учебу двух активистов молодежного движения – Турана Алиева и Намика Фейзиева, отчисленных из бакинских университетов, по их мнению, из-за политических взглядов. Представители Министерства образования утверждают, что они исключены за неуспеваемость. Госпитализированный сегодня Эльнур Мамедов страдает болезнью почек, и голодовка обострила болезнь. Два дня назад из-за резкого ухудшения состояния здоровья был госпитализирован другой участник акции, координатор гражданского движения «Мегам Пара» Эмин Гусейнов. Акцию продолжают сами отчисленные из вузов Намик Фейзиев и Туран Алиев, которые голодают 18-е сутки. Состояние их здоровья также остается тяжелым. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
В Казахстане освобожден из заключения бывший лидер оппозиции Галымжан Жакиянов. Жакиянов, основавший в 1991 году партию «Демократический выбор Казахстана», был вскоре после этого приговорен к 7 годам заключения по обвинению в злоупотреблении властью. К сегодняшнему дню он отбыл примерно половину срока.
Радио «Свобода». Новости.
Напомню основные новости к этому часу. В республике Коми сотрудники МЧС готовят эвакуацию жителей поселка Елецкий, оставшегося без теплоснабжения. В Крыму сегодня пройдут переговоры с участием представителей Черноморского флота по урегулированию конфликта вокруг Ялтинского маяка. Врачи, пытающиеся вывести Ареля Шарон из искусственной комы, столкнулись с трудностями.
Говорит Радио Свобода. Микрофон на Москве. Виктор Ерофеев, здравствуйте. В эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях журналист «Эхо Москвы» Майя Пешкова. Здравствуйте, Майя.
Здравствуйте.
Коллекционер елочных игрушек, американка Ким Балашак. Здравствуйте, Ким.
Здравствуйте, Виктор.
Журналист, всем известный журналист Сергей Доренко. Сергей, здрасте.
Здравствуйте.
И актер, режиссер и драматург Иван Вырыпаев. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте.
Тема нашей передачи – русская дружба. Что такое дружба? И вообще, чем русская дружба отличается от других дружб? И вообще, чем вот дружба бабушек, дедушек отличается от сегодняшней дружбы? Вот вообще о том, что такое дружба, о том, зачем мы дружим, с кем мы дружим, и как это у нас получается. А также вот Даренко мне сразу говорит, и поговорим тоже о... Возможно ли дружба между девочками и мальчиками?
У меня есть две дружбы, которые для меня большая тайна. Это дружба между девочкой и мальчиком и дружба между славянскими братьями.
Вот.
Вот это вот такая вот славянская дружба.
Дружба славянских братьев – это тоже важная тема. Ну и кратко сразу скажу о том, что мы, естественно, ждем ваших звонков, дорогие наши слушатели. Прямой эфир, прямой телефон 8 800 222-12. Повторю для тех, кто не знает, что это бесплатный звонок. Звоните нам бесплатно с домашних телефонов. И жители Москвы, и другие регионы России звонят бесплатно. Ну и ждем сообщения на наш пейджер в Москве 96143, в Екатеринбурге 358-8720, а в Санкт-Петербурге 053. Абонент «Радио Свобода», указывайте свои имена, указывайте свои города, чтобы мы знали, с кем мы имеем дело. Так вот, начнем с Сергея, который уже поднимает вопрос. Ну, дружба мальчиков и девочек-то возможна вообще на территории России? Или это легенда?
Я вот пришел как раз с этим вопросом.
Ну, сейчас мы его и обсудим.
Я думал, что это позволит мне эта передача, наконец, выявить эту дружбу. Потому что славянские братья, они дружат настолько затейливо, что разобраться сходу не получается.
Это в смысле,
хотите сказать, что
Украина...
то газы мешает?
То газ с Украиной, то с Белоруссией тоже мы как-то дружим все время по-славянски, да? Но здесь другие примеры, Чехия тоже, и вообще есть славяне.
Поляки тоже.
Да, с поляками и прочее. Да. Вот, эта дружба, она одна из самых загадочных. Может быть, дружба между девочкой и мальчиком даже понятнее, чем дружба между славянами.
Давайте тогда со славянской дружбой. Иван, ваше мнение, может ли русский дружить с украинцем? Действительно, считая, что это та же самая ментальность? Или надо сначала сказать, мы разные, а потом задружиться?
Ну, я думаю, что вряд ли, конечно, оба эти и украинцы, и русские будут руководствоваться национальным признаком. Вот. И скорее они попытаются найти, может быть, что-то общее. Но в последнее время, к сожалению, как-то есть два мнения насчет этой дружбы. Но первое, то, что совершенно очевидно, мы дружим, поскольку среди моих друзей и моих коллег огромное количество людей, проживающих в Киеве, во Львове. Но так складывается ситуация, политическая ситуация, что как-то нам все время хотят объяснить, что мы, в общем, как-то не дружим или мы что-то делим. Я сейчас монтирую фильмы, монтажер мой, он киевлянин. Я к вам приехал и обратно уезжаю в монтажную. Никаких каких-то противоречий или национальных у нас нет. Наверное, славяне как-то ближе друг к другу. Хотя славяне, они, в общем, сами все ужасные люди.
Хорошо, хорошо. Такое только заявление, да? Майя.
А в чем ужасность? Меня несколько смутили слова Ивана.
Мы немножко все диковатые все-таки. У нас такая дикоплеменность, на мой взгляд.
Мне кажется, наоборот, вот то, что между нашими народами, я имею в виду славянские народы, происходит, все было скреплено теми узами, которые есть у каждого нации друг с другом. Я даже слово «нация» не хочу в данной ситуации произносить, потому что, мне кажется, нация – это есть, с одной стороны, некая сумма культурных традиций, языковых традиций и всего многого, что составляет сущность человека не только в его бытии, но и в его сознании. А с другой стороны, граница, мне кажется, вещь весьма-весьма условная, которая однажды была проведена и вот постоянно спорит. Вот у тебя больше немножко земли отхватили, откусили, у тебя меньше и так далее. Я хочу вспомнить военные годы. Военные годы
военная дружба. Вот
военная дружба, да. И военные годы, дружба народа, в том числе и славян с неславянами. Потому что на примере нашей семьи, часть семьи была спасена на Украине, когда их гнал немец, когда родственники мои попали в гетто, тогда, когда была уничтожена вся семья. Это огромная семья, 6 сестер, а это были большие еврейские семьи. Но украинцы помогали, приносили еду, помогали кто лекарствами, кто чем. И кто-то выжил. И хотя многие остались лежать на украинской земле, мне кажется, эта земля не чужая. Это земля наша, которая тогда помогала. В том числе конкретно моей семье, семье Давидовичей. И моя мама, медик, она спасала. Моя мама, медик, она пекла хлеб и не носила по домам. Приходили, и вместе с лекарствами она давала полбуханки хлеба, или сколько могла в тот момент, и это спасло кому-то жизнь.
Это важная человеческая тема, и действительно, и военная дружба, дружба солдат, которые вместе сражаются, и дружба народов, мы настолько к этому как-то относимся сейчас, нам пропаганда долбит, что... Тогдашняя пропаганда долбила о том, что дружба народов – это великое дело, орден сделали и все прочее. Но ведь была эта дружба, правда, Сергей? Была же настоящая дружба.
Мне еще кажется, есть такая максима, которую я выработал, максима такую, которая звучит так. Чем больше уровень приветливости окружающей действительности, чем приветливее жизнь вокруг вас, тем меньше необходимость в... большой дружбе.
Вот поэтому у нас в студии американцев это и есть. Сейчас будем разбираться в американской дружбе.
Вот в американской дружбе я встречал людей, способных истинно дружить. Кстати, на Среднем Западе, не на обоих берегах, не в Калифорнии и не в Нью-Йорке, на Среднем Западе. И примеры такой вот приветливости, потрясающей американской, о которой многие не знают в России, приветливости, когда вы на Среднем Западе идете, там вам придерживают двери, это совсем не похоже.
Идешь на прогулку, да, идешь
совсем не похоже на
мимо
нее.
Холмов, навстречу тебе такая же очаровательная дама, как Ким, улыбается, ты думаешь, она тебе улыбается? Нет, она улыбается просто человеку, и она говорит «хай».
Нельзя остановиться и поднять капот машины, чтобы каждый не остановился и не спросил, каждый, 100%, нужно ли помочь. И это уровень приветливости. Поэтому в этом уровне приветливости, такой братской, самоотверженной, до погибели дружбы не надо. Потому что мир уютный, мир прекрасный, мир удобный. И вам не надо, вам не нужна такая дружба,
Сергей, чтобы точно вместе... говорит, да. Дружба – это часть уютного американского мира. Есть американская дружба?
Конечно, но приветливость – это не дружба.
Я знаю, поэтому я говорю, да, когда много приветливости,
но это не только нужно. Начало дружбы, может быть.
Это может быть начало дружбы, и это может быть просто конец случайной встречи с чужим человеком.
Многие русские люди, которые бывают в Америке, тоже, как вот и Сергей Даренко отмечает, и я тоже отмечаю большую приветливость, но у меня вот какое возникает мнение. Вот дружат, совсем близко дружат, а потом разъезжаются и никогда не звонят, пропадают на всю жизнь. Это так бывает? Это вот вообще вот дружба только потому, что ситуативно, потому что вот ситуация.
Ну да, я думаю, что да, потому что дружба начинается с каком-то как требованием. Но потом, чтобы
продолжалось,
чтобы
оно...
продолжать и чтобы более глубоко знать человека, это требует энергии, усилия и желания. Без этого это будет только знакомство.
Это будет только приветливость.
Только.
Знаете, в эмигрантских кругах в Нью-Йорке говорят так, что американцы, вот когда встретятся, они такие все радостные, все говорят «nice to meet you», «nice to meet you». И иммиграция и окрестила американцев «настумитники». Потому что вот скажут все, а потом уже как бы вот энергии этой не хватает. Вы правильно говорите. Очень... У нас Наталья из Москвы звонит. Наталья, как у вас насчет дружбы?
Здравствуйте. Здравствуйте. С Новым годом.
Вас тоже.
Кто в православной традиции как бы...
По римской традиции, Наталья.
Да.
Мы древние римляне.
Бабурин здесь. Вчера там календари собирался менять, но батюшки сказали, что хотят, пусть и делают, у нас свои дела. Вот знаете, я что хочу сказать? Дело в том, что, конечно, вот вам, господин Даренко, немножко непонятно, почему дружба. Меня зацепило это просто у православных. А вот есть такое понятие не дружба даже, а братья и сестры во Христе. Вот, поэтому о какой дружбе можно говорить, если человек таких понятий не имеет? Естественно, легче общаться. А терминов же много со знаком плюс общения. Тут тебе и дружба, тут тебе и любовь христианская друг к другу, и помощь. О чем я буду говорить с человеком, который понятия не имеет о спасителе, о его планах, о его, так сказать, истории?
Будете
о том,
его просвещать, Наталья, будете просвещать, увидите а такого человека и просветить.
Вот.
Конечно.
Ну, я не о просвещении.
Вы полагаете, что я понятия не имею о спасителе? Это довольно смелое заявление. Нет, я еще раз хочу оттенить то, что я сказал. В уровне, в высоком уровне приветливости нет необходимости в самопожертвовании, в дружбе, заключающейся в самопожертвовании. Майя абсолютно точно это сказала. Я говорю нечто противоположное тому, что абсолютно точно сказала. Вот в уровне, когда нужна, вне вопросов, вне критичности даже, абсолютная дружба и готовность жертвовать, как война.
Дружба это дело, на мой взгляд.
Да, это способность жертвовать.
Персональное дело.
Это дружба это способность жертвовать. Ради интересов кого-то, да? Вот. И взаимная, конечно, способность жертвовать ради интересов кого-то.
Но тогда, когда это является потребностью души.
Так вот, а если есть уровень комфорта и приветливости вокруг, то такое самопожертвование не востребовано. Ну, нет нужды самопожертвования никакое производить, когда... Правда?
Это самосгорание.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Луздин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здрасте. Сегодня у нас в гостях журналист «Эхо Москвы» Майя Пешкова, коллекционер елочных игрушек, наша гостья из Америки, которая сейчас живет в Москве, Ким Балашак, журналист Сергей Даренко и актер, режиссер и драматург Иван Вырыпаев, который уже тут дерзко сказал, что мы, славяне, дикие люди. Тема передачи «Русская дружба». Вот смотрите, идейная дружба, вот что я бы хотел сказать. Идейная дружба Огарёв и Герцен, да, Цветаева и Пастернак, творческая дружба. Такая вот дружба, Майя, ты же работаешь в культурной службе «Эхо Москвы». Такая дружба есть сейчас, вот идейная и культурная, Сергей, к вам тоже обращаюсь. Вот люди, которые дружат, потому что они имеют одно и то же мировоззрение, одни и те же представления о жизни. Или мы все-таки сейчас дружбу считаем как удовольствие, как развлечение, это молодежная такая. Друг это тот, который меня развлечет. Есть такая идея?
Нет, я думаю, что сейчас несколько иные акценты расставлены даже в самом слове «дружба». Согласитесь, тогда, когда мы говорим «friendship» – «дружба», мы имеем в виду дружбу, а с другой стороны кто-то буквально понимает «корабль друзей», то есть «корабль единомышленников». Можно быть единомышленником и считать себя другом. А с другой стороны, в той ситуации, в которой оказывается человек, он думает, да, я с ним дружу, но что-то я его побаиваюсь, что-то он мне может какие-то шпильки в колеса и так далее поставить, сделать и так далее. То есть, мне кажется, дружба с оглядкой – это то, что более характерно для нынешнего времени.
Дружба с оглядкой. Ким, у вас есть вот друзья, которых вы знаете со школы, вот те люди, с которыми вы живете жизнь, пишете им открытки на Новый год, или все-таки эти дружбы, вот в Москве живете, дружите здесь с русскими людьми, потом переезжаете куда-то еще дружить, или есть дружба на всю жизнь?
Да, конечно, есть, но это на самом деле очень трудно держать этой связи со своими друзьями в США через Атлантический океан. Это очень трудно. Но все-таки они для меня являются какой-то зверном к прошлому. Но у меня есть здесь очень хорошие русские друзья.
И как вам русская дружба? Она отличается от американской?
Да. Да, это отличается.
Чем?
Ну, я бы сказала, что мы проводим больше времени в разговоре, может быть, в кухне или в каком-то кафе. Мы более очень глубоко обсуждают, ну, как проблемы в жизни, я просто на другом уровне.
На другом уровне, это совершенно точно.
Это другой уровень.
Давайте послушаем, вот Виктор из Москвы, тезка мой звонит. Виктор, мы слушаем, как у вас с дружбой?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вот хотел сказать насчет реплики Сергея Даренко, что вот, ну вот ирония насчет там славянской дружбы. Я думаю, он лукавит, да, в общем-то, ему и понятно, что есть как бы реальная дружба между народами, то есть просто между людьми, ну, на основе каких-то там прагматичных отношений и так далее. И есть то, что называют, так сказать, политики, руководящие дружбой. Вот это второе понятие, это, конечно, можно сказать, извращенческое, и оно может меняться ежесекундно. Вот мы знаем, буквально вчера или сегодня там на ровном месте опять возникла проблема с маяком. Это же не значит, что мы опять должны там поссориться с украинцами по этому поводу. Это чисто, так сказать, внешние какие-то генерации политиков. Ну и бог с ними. То есть это, как говорится, две большие разницы.
Согласен. Виктор, а у вас есть друзья по жизни? Вот те, которых самых с детских лет? Или это теперь уже миф, и таких друзей не бывает в русской жизни?
Вы знаете, есть, конечно, вот со школы остались. И ну, мы в разных местах, и когда встречаемся, это всегда в радость.
А в радость? Быстро... В радость ли? Или кажется, что слишком далеко разошлись дороги?
Ну, вот вообще конкретно с каждым человеком есть, как говорится, свои зоны общие перекрытия. То есть с одним ты вот перекрываешься, ну, на большее как бы пространство, с другим на меньшее. Но полностью это, конечно, не одинаково получается. Я вот хотел спросить, вот если у вот участников передачи, вот как бы у них проблемы с приобретением, что ли, друзей? Потому что вот для меня, честно скажу, вот может быть даже с возрастом, это как-то, ну вот иногда возникает вопрос, что как бы реальных друзей вот в окружающей обстановке мало. Вот может быть кто-то...
Понял, вопрос понял. Давайте мы Майю спросим.
Теория несовпадения, по-моему, работает в данной ситуации. Тогда, когда ты молод, ты энергичен, ты очень многого ждешь, очень многого хочешь, в тебе бушует темперамент, а иногда и бушует то, что называется вот эта игра гормонов, потому что друг, он же может быть и противоположного пола, не обязательно за него выходить замуж, а тогда, когда ты становишься весьма-весьма зрелым, и тебя обременяют, ну, и несколько иные заботы, ты уже тщательно думаешь, дружить, не дружить, а вообще, может быть, лучше быть одному, и теория одиночества, мне кажется, в данной ситуации, тогда, когда возраст приближается вот к каким-то таким большим-большим цифрам, мне кажется, она работает.
То есть ты тут поддерживаешь Ким с ее идеей, что энергию, может быть, стоит переключить и на себя, и на книги, и на слушание музыки, а не включаться...
На самоусовершенствование, независимо от того, сколько человеку лет, так мне кажется.
Так, что у нас тут? Александр пишет, существует только человеческая дружба, а все эти славянские дружбы, арабские, китайско-советские, все это обычные, пустословные советские фантомы и чушь.
Я, Сергей, просто пошутил, я не знаю, нужно ли так долго об этом говорить. Я просто пошутил, товарищи. При этом я улыбался так. Значит, я хочу вам сказать, что мне кажется, что в молодости, в период экспансии, человеку действительно легче дружиться, потому что вот с возрастом, там, после 40, начинаешь уже консервацией заниматься, консервируешь, как бы защищаешь крепость, уже есть что защищать. И когда внезапно человек подойдет к вам на улице, например, и скажет «помоги, брат», вероятность выше 90% и заметно выше 90%, что вы уклонитесь от этой помощи. Вы не станете ему помогать. Но
американцы, которые заглядывают под каждый капот.
Американцы, скорее всего, помогут, но недалеко пойдут в этой помощи. То есть они помогут вам вызвать кого следует, специальную службу, которая, значит, и все. Но я сейчас говорю о другом, что если бы все-таки решился помочь этому человеку, вот тут возникает некое обязательство настоящей крепкой дружбы, когда он потом и я к нему в любое время суток с любой темой всегда до конца жизни. Понятно? Вот этот момент проверки, да, когда ты пойдешь на пожертвование там, временем, своим силами, еще чем-то или нет. Вот этот критический момент. Интересно. Да, пошел. Все, дружба началась.
Маленький ремарк.
Да.
Мне немножко жалко слышать, что мы
американцы,
что политическая ситуация мешает людям. Я должен сказать, что
О Генри описал такие случаи дружбы на Диком Западе, помните, когда у банкира не было какие-то рассказы, да, помните? Потрясающие, когда на Западе, на Диком Западе люди выручают друг друга. У Марка Твена есть потрясающий пример. Нет, американцы очень товарищеские.
Давайте послушаем Александра из Петербурга. По-моему, это наш постоянный слушатель. А
канадцы еще более товарищеские,
да. Александр, это вы?
Да, Виктор.
Давайте про дружбу сегодня.
Да, про дружбу. Я единственное помню, для меня очень важное, я не знаю, кто-то из древних и мудрых это сказал, звучит примерно так: я не нуждаюсь в друге, который повторяет каждый мой жест, ибо это лучше проделывает моя тень, или раз в совершении проделывает моя тень. Вот, по поводу славянской дружбы, да, наверное, все-таки нужно различать понятие родства, но не дружим же мы со всеми родственниками. Вот, а дружбу, как очень сложное понятие, скорее всего, нужно было бы соотносить дефиниции с любовью. Вот, если ваши гости готовы порассуждать на эту тему, чем дружба отличается от любви? Вот где проходит тот водораздел? Для Пушкина, например, известно, да, что дружба была выше любви, а опять-таки мужская дружба, не без всяких голубых окрасов.
Все понятно, Александр. Сейчас мы зададим этот вопрос. Вот Олег Борисович тоже нам пишет: настоящая мужская дружба существует. Мне звонит человек, которого я не видел 35 лет. Таких друзей у меня трое. Я знаю, что они меня никогда не бросят. Иван, чем отличается любовь от дружбы?
Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что Нам, наверное, не стоит здесь как-то придумывать чего-то того, что же неизвестно. Дружба ведь это вполне определенное понятие. Это когда люди близкие друг к другу и готовы быть откровенны друг с другом и довериться друг другу. Это не знакомство, не приятельство, не политические интересы. И потом друга, наверное, нельзя заполучить просто с помощью одного желания. Нельзя обрести дружбу или расстаться с ней. Она происходит, но сама собой, и это происходит тогда, когда это происходит.
Отлично. Вот давайте об этом, о всем мы еще подумаем. Сейчас выйдем на краткую сводку новостей, а я вам что скажу. Вот смотрите, 220 лет со дня основания и 10 лет с момента возрождения Московского купеческого общества. Потомки известных купцов и дворян заявляют, что в России нет гражданского общества. Вот эти подробности вы узнаете из программы «Дорога свободу» сегодня в субботу в 21 час. На волнах Радио Свобода вы слушаете энциклопедию русской души, которую веду я, Виктор Ерофеев. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 18 часов 30 минут, говорит Радио Свобода. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Крым из Москвы прибывает делегация представителей Черноморского флота для переговоров по урегулированию конфликта вокруг Ялтинского маяка. Российская сторона намерена добиться его возвращения. В республике Коми сегодня ночью пройдет эвакуация жителей поселка Елецкий, оставшегося без теплоснабжения. 600 местных жителей будут отправлены в Воркуту. В Краснодарском крае Адыгея объявлен двухдневный траур по жертвам вчерашней аварии в Усть-Лабинском районе. При столкновении поезда с пассажирским автобусом погибли, по данным нашего корреспондента, 22 человека. В Казахстане освобожден из заключения бывший лидер оппозиции Галымжан Джакиянов. Основатель партии «Демократический выбор Казахстана» был приговорен к 7 годам заключения по обвинению в злоупотреблении властью. К сегодняшнему дню он отбыл примерно половину срока. Правозащитная организация Human Rights Watch призывает канцлера ФРГ Ангелу Меркель поднять вопрос о нарушениях прав человека в России в ходе ее визита в Москву на будущей неделе. В Москве произошла массовая драка между активистами национал-большевистской партии и движения «Наши». По данным Интерфакса, 3 человека госпитализированы. В отношении жителя Ростова-на-Дону, задержанного за вчерашнее нападение на местную синагогу, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В Дагестане в ходе спецоперации убит один из лидеров группы боевиков так называемого джамаата шариат Шамиль Абидов. Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон 10-й день остается в искусственной коме. Врачи, пытающиеся постепенно вывести Шарона из этого состояния, столкнулись с трудностями. Подозрения на птичий грипп у пациента в Бельгии, который 2 дня назад вернулся из Турции, не подтвердились. Об этом, ссылаясь на предварительные результаты анализов, сообщил министр здравоохранения Бельгии. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свободы.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Кто не был с нами, тому мой дружеский привет. Сегодня у нас в гостях журналист «Эхо Москвы» Майя Пешкова, коллекционер елочных игрушек, американка Ким Балашак, журналист Сергей Доренко, актер, режиссер и драматург Иван Вырыпаев. Тема передачи «Русская дружба». Звоните нам по этому поводу. Многоканальный телефон 8 800 222 12, это бесплатный звонок. А также мы ждем сообщения на наш пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода», и оставляйте свое имя, свой город. Мы название города, вы этого делаете, все замечательно, так что продолжаем. Дружба. Вот действительно, кстати говоря, Сергей Доренко затронул важную тему уровней дружбы, потому что у меня тоже есть такое наблюдение, то, что для русского человека знакомство, для западного человека приятельство. То, что для нас приятельство, там дружба. А что для них дружба, для нас дружба, там уж вообще просто такая, ну, я не знаю, вечная история
вселенская
любви,
история,
вселенская
да?
история. У нас действительно дружба – это вещь, которая похожа на заговор. Мы дружим с кем-то в заговоре против государства, против своей собственной жены порой, против собственного... Мы исповедуем, дружба наша исповедальна. И если мы на это не идем, то друг нас подозревает в предательстве и, в общем, разрывает с нами отношения. Мы настолько глубоко... Мы имеем право у друга спросить или у подруги. Вообще есть такие замечательные российские женские дружбы, когда они воркуют не только на кухне, вообще, и не только в кафе, а вообще на прогулках с детскими колясками. И заходит так далеко в этой дружбе по вопросам и по ответам, что кажется, что их не разливать. Хотя, с другой стороны, и косые глаза, и лицемерие, и порою зависть, и резкие выпады тоже характерны. Но вообще русская дружба действительно отличается от многих других дружб. И тут не дело не в славянской нашей натуре, а дело в том, что в испорченном государстве дружить – это привилегия людей, которые хотят быть честными, которые хотят сказать все друг другу, и которые не боятся, что если скажут, то пойдут, донесут, предадут, обманут. Пожалуйста,
а не кажется ли вам, Виктор, что дружба – это еще и удел состоятельных людей, состоявшихся людей? Человек,
у кого... Состоятельных или состоявшихся?
Ну, это может быть и так, и так.
Я имею в виду и то, и другое, потому что тогда, когда, мне кажется, у тебя есть какие-то экономические, да, ты крепко, уверенно стоишь на ногах, тогда и дружба у тебя, мне кажется, совсем иная, нежели у человека, у кого пустой кошелек.
Невозможно, конечно, слушать, потому что, ну, во-первых, я, конечно, остерегался с такими понятиями, как «мы», когда вы говорите «мы дружим» или «наша дружба», или такое понятие, как «русская дружба», потому что совершенно же очевидно, что вряд ли это имеет... Во-первых, все это разное, и у каждого это в жизни происходит по-разному. Во-вторых, ну, не думаю, что дружба, суть дружбы заключается в том, чтобы дружить против кого-то. А также совершенно очевидно, что и самые заядлые преступники бывают друзьями, и очень крепкая дружба среди воров законов.
Это что? Это близость интересов?
Конечно, это прежде всего, когда два человека близки друг к другу, и в духовном, и, наверное, в нравственном, и моральном, и прежде всего внутреннем психологическом статусе. Ведь друг – это тот человек, с которым ты поделишься тем, что у тебя каким-то сокровенным. И, сказать, вор в законе, он всегда будет делиться со своим другом, но он не будет делиться, с прокурором, потому что это посадит его в тюрьму за это. Но он может поделиться только с тем, с кем он может поделиться. Так же и мы...
Я думаю, что не исключает все-таки одно другое. Например, то, что сказал один из наших слушателей, что 35 лет людей не видел, они придут завтра, и вот он будет прокурором, а тот, кто придет, одноклассник, будет вором, и он все равно ему поможет, и он не скажет государству, что помог. Да. И дружба вообще антибуржуазна абсолютно по сути, потому что буржуазная дружба – это контракт. Буржуазная дружба – это контракт, да? Так вот, дружба как таковая, вот эта дружба, она антибуржуазна по сути, поэтому, кстати, молодым легче и дружится.
То есть, иными словами, это доверие.
Да, доверие точно. И необъективность. Потому что друг или подруга, она тебе что-нибудь такое расскажет, что если бы ты услышал это от иного человека, ты сказал, ну вообще, как же это, ты дошла до жизни такой. А здесь ты все равно хочешь побольше. То есть, это не контракт, это точно не антибуржуазное явление дружбы. Но это также... выбор, твой выбор. Ты говоришь, я вот с этим человеком дружу, и я готов принимать от него, может быть, иногда такие вещи, которые ставят его за грань не только закона, но, может быть, добра и зла.
Это реализация твоего права.
Точно.
И ты либо его реализуешь, либо нет. А на мой взгляд, дружба – это тот самый интеграл перекрывания интересов. Либо он большой, тогда и дружба крепкая. Если он маленький, то и дружба, которая сводится с годами, мне кажется, к нулю.
А мне кажется, что вообще у нас о дружбе очень консервативные, очень замшелые представления.
Вот, что она на всю жизнь, да. И одна вот большая, единственная.
У нас, смотрите,
да?
Вот институт брака, любовь, вообще женско-мужские отношения 10 раз пересматривали в течение 20 века. И такие, и сякие, и пятые дружбы. А вот дружба, что там старый друг стоит больше 100 новых, там не имей 100 рублей, а имей 100 друзей, и так далее, и так далее, и так далее. Это все сохранилось. А мне кажется, что институт дружбы тоже меняется, он становится совершенно другим, а мы живем какими-то старыми понятиями. Вот посмотрите, ведь дружба иногда очень мешает Вот пример. Друг помогает в беде. Да? Вот так и познается.
Когда друг оказался вдруг?
Да, да. Это познается. Но хорошо. И действительно, вот когда у меня были какие-то проблемы с государством во время Метрополя, у меня было огромное количество друзей. Но когда у меня был огромный успех с «Русской красавицей», у меня все друзья разбежались в какой-то момент. И потом приходилось медленно их собирать. То есть, значит, есть зависть, а иногда, может быть, зависть бывает сильнее дружбы.
Виктор, я видела ваш успех в Германии во время Лейпцигской ярмарки, тогда, когда вышел Сталин. Я была свидетелем тому, как проходила презентация, и мне казалось, что все, кто подходит к вам с вашей же книжкой на немецком языке, чтобы ее подписать, это и есть те самые потенциальные ваши друзья. А как же случилось так, что с выходом книг, а с каждым годом ее выходит все больше и больше, Сталин переведен на множество языков, так случилось, что вы не человек, у которого такое всеобъятное количество друзей?
Нет, но говоря тоже в бизнесе, что это как одиночество наверху.
Одиночество наверху? Я не знаю. Нет, Май, у меня много друзей, и я счастлив. И поэтому, если бы эта тема для меня была болезненной, я бы ее и поставил как болезненную. Я как раз хочу сказать и нашим радиослушателям, и гостям студии, что дружба есть, и она прекрасна. Но просто наши представления они какие-то стародавние. Вот смотрите, иногда дружба мешает. Вот иногда делаешь в жизни поступок, переходишь на другую сторону реки, ну, говоря метафорически. А друзья говорят, куда ты, оставайся с нами лучше. А если ты это не сделаешь, не перейдешь, то ты останешься в той старой своей ипостаси. Ты не поменяешься. И мне кажется, что порой надо расставаться с друзьями, надо идти куда-то дальше, заводить друзей там, в том самом гордом одиночестве. Я имею в виду не Кремль вверх, не какие-то властные структуры, а там, куда ты уже где-то состоялся, как Майя говорит. И тогда, мне кажется, и друзья, и новый круг, это тоже очень важно. Но тогда и падать больно. Вот если не получится, да, Сергей. Вот.
Вы говорите о дружбе.
Сергей написал, Геннадий написал, какое отношение к дружбе и понятие дружбы имеет Сергей Даренко. Вот, Геннадий, вот, знаете, обидно.
Геннадий друзей не сдавал еще ни разу.
Вот обидно, как вот с такими подставами. А почему? Да. Вот Сергей написал интересную книгу сейчас. У Сергея интересные программы на «Эхо Москвы». Я с удовольствием его слушаю. У него своя собственная позиция.
Друзей Геннадия не сдавал.
И
врагов я тщательно берегу. Я их холю и лелею. Оставьте. Геннадий, встретишь Давжета, оставь его мне. Он мой. Все. Так что нет, я хотел сказать о дружбе как континууме, о которой вы говорите. Да? Но есть же дружба мгновения, есть дружба порыв, есть дружба подвиг. И я не знаю, можно ли вообще это считать дружбой, когда незнакомый человек бросается в огонь, чтобы спасти чужих детей. Это что? Когда незнакомый человек бросается в полынью, чтобы спасти тонущего, это что? Когда, парадоксальный пример, когда немец, когда моему отцу там было 4 года или 3 года, 4-5, наверное, в оккупации, вот он был на линии фронта. Когда немец, который покупал у них молоко, пришел, рискуя, он знал, что если кто-то на него стукнет, его расстреляют. Сказал, завтра готовится наступление, ваши пойдут в наступление, мы будем обороняться, спрячьтесь, вам будет плохо, спрячьтесь в подземелье, сказал немецкий солдат. Это парадокс, это что? Это зачем он жертвовал, зачем он рисковал, этот
сильно,
немецкий солдат?
Сильно.
Да? Вот такие порывы человеческие геройской дружбы, мгновенной, когда ты не рассчитываешь получить взамен ничего, это тоже дружба или нет?
У нас Михаил из Москвы звонит. Да, Михаил, мы вас слушаем.
Я долго слушал.
Да.
Во-первых, вас всех с Новым годом, с православным.
Спасибо, вас тоже, Михаил.
Вот. И я хочу сказать, что вы подняли очень интересную вообще тему. В душе копаетесь, так сказать, это все правильно, и обсуждаете, пытаетесь все это вытащить на свет Божий, как говорится, но Даренко все смешал полностью.
Ну уж такая, он даже в кресле отпрянул от микрофона.
А?
Он даже в кресле от ваших слов, Михаил, отпрянул от микрофона в ужасе.
Да, потому что, в общем-то, надо сказать, что вот это неструктурированное сознание наше, советское, мы, в общем-то, не имеем представления о душе как таковой, поскольку никогда не впитали в себя, так сказать, религиозное образование, нет у нас этой вот структурированности такой жесткой, достаточно в этом плане правильной. Даже какой-нибудь там, я не знаю, шиит, суннит, у них уже есть это представление, представление, уж христиан это вообще отработанная система. Мы это все смели в 17-м году, и до сих пор мы в таком в кашеобразном состоянии находимся.
Это правда. Поэтому... Михаил, кстати говоря, правда, поэтому и говорим о дружбе.
Да, правильно. Очень
потому
правильно,
что потеряли ценности.
Вот, смотрите, что получается. Да. И вот вы все время, вот вы сейчас ходите вокруг, и потихонечку вот. Парень тут позвонил, очень симпатичный, говорит, а как по поводу любви, вот как с любовью?
Сейчас, а как вот ваша, смотрите, ваша мысль по этому
поводу? Мне кажется, что мы говорим о русской, да. О русской дружбе, да.
Да? Да?
Что такое русская дружба? Это дружба, которая является, как по сути дела, проекцией православной христианской любви на мужские отношения, прежде всего мужские. Потому что
ужас.
Вот это вот идти до конца за други своя... жертвовать...
Михаил, вы православный человек, ходите в церковь, да? Так,
ну,
строго говоря.
Ну, какая разница? Я сейчас нет. Не об этом говорю,
хорошо.
Не о себе.
Ладно, понял.
Мы говорим сейчас о предмете.
Понятно.
Так вот, я считаю, что вот когда вот действительно вот эта проекция четко существует, поэтому тайна русской души, поэтому вот эта тайна вот этого совершенно полного отвержения. Люди не понимают, вот находясь на Западе, на истумитнике, очень грамотное слово, кстати сказать, это поразительное. Очень правильное, точное выражение, они как бы торопеют.
Ну вот я вот ввел в оборот вообще. На самом деле это иронически. И, Михаил,
нет,
я должен сказать,
так.
Что
я,
есть огромное
так.
Количество...
Знаете, когда смайл, вот это вот зубы, а за душой так, кстати, ну как бы не, все нет. Там
сейчас
вот
мы
все.
Призовем американку порядку. Хорошо,
я
Михаил.
Я не хочу обидеть американцев, упаси Господь. Это, так сказать, это бизнес, понимаете, вы с ней улыбнетесь, вам, так сказать...
Михаил, у вас есть друзья на всю жизнь, скажите?
Есть.
Есть, ну это вот важно, это мы хотели услышать. Американцы, между женщинами и мужчинами бывает дружба? Реальная?
Ой, конечно, бывает. Но у меня к вам и к слушателям
да,
вопрос.
Да.
Как все начинается между мужчинами и женщинами? Вчера вечером я поужинала с одной из самых близких подруг моей. И она говорила, что французский писатель Франсуа Марьяк.
Марьяк.
Да, он говорил, что дружба между полями все начинается с какой-то спарк сексуальной энергии. И, ну, я бы хотела, ну, как слышится,
хорошо, это вопрос,
мнение.
Да, и да. У меня еще, конечно, складывается впечатление, что у нас сегодня какая-то православная славянская волна, потому что каждый слушатель... И опять же, я все время остерегаюсь, мне очень боюсь, когда говорят, что мы русские, мы там православные. Я не православный, но русский человек, и не хотел бы сказать, что по словам мы подводили всех. Во-вторых, я, конечно, думаю, что дружба между мужчиной и женщиной, а также, прежде всего, между мужем и женой, она просто необходима, ибо два любимых человека не могут не быть друзьями.
Иначе... А бывает дружба между мужем
конечно,
и женой?
Конечно, бывает. И, знаете, я тот самый пример, когда один из моих самых близких друзей, самый близкий друг моей жизни – она женщина, но она не жена мне. А моя жена тоже близкий мой друг. И у меня нет ближе друзей, чем ну, как бы женщины. И здесь не имеет...
Эротический оттенок имеет дружба?
В одном случае...
Вот я имею в виду не жену, а ту другую.
Да, конечно, имеет. И это важно, но потому что отношения между полами, они все равно имеют сексуальное какое-то отношение. Но дело в том, что дружба... Секс и дружба это может быть, а может не быть. Это не одно другое не взаимоисключает, не предполагает. И, собственно, понятно, что если ты живешь с человеком, а если это твой любимый человек, то ты с ним дружишь, потому что с какой стати же ты с ним живешь. А если. Ну, или тогда ты это несчастный.
То есть, значит, с женой можно дружить, а с другом подругой нельзя переходить в
почему?
Туалет.
Я этого не сказал. Можно переходить и. В этом нет ничего такого. Я имею в виду...
Сергей, ваше мнение?
Мое мнение, что...
Можно дружить? Или все-таки надо при этом сначала себя кастрировать, а потом уже задружить с женщиной?
Нет, просто это спор о терминах. Это спор о терминах. Что вы, да, вы понимаете, отношения между полами, как справедливо было сказано, суть половые. Вот, отношения между полами – это
да,
отношения половые.
И потом, знаете, я вот...
Хорошо,
я,
отлично. Ну вот, да, это половая дружба.
Можно вступать в дискуссию.
Прощение, я вот сейчас даже замолчу. Просто, понимаете, у меня также есть друг-мужчина. Но я не гомосексуален. Я не могу, мне не нравятся мужчины. И вы знаете, если бы мне они нравились, я, конечно, не исключал бы, что наша дружба между мужчинами переросла бы в сексуальную какую-то привязанность, но просто в силу того, что я по-другому устроен психологически, и у меня совершенно другой сексуальный тип, я, ну, мы, этого не, это невозможно.
Но что о нем вас привлекает?
Ну, потому что это тот человек, это близкий, родной мне человек, с которым я и делюсь чем-то, и я не ограничиваю его свободу, и который мне что-то дает, и даю я ему, и мы просто выживаем. Ведь дружба – это способ выживания. Мы, нам ведь очень трудно, мы все очень одинокие люди, и выживать так проще, и это необходимость дружбы. Это не то, что я захотел с кем-то подружить. Тот, у кого нет друзей, ну, конечно, абсолютно несчастный человек.
А как ты считаешь, Майя,
насчет мужчин и женщин? Я считаю, что взаимоотношения мужчин и женщин, дружеские взаимоотношения, рано или поздно ли, но они переходят во взаимоотношения между полами. И взаимопритягательность дружбы, она, наверное, тем и хороша, что отношения, они могут быть половыми, они могут не быть любовными. Но для меня вот эта дружба мужчин и женщин, вот здесь я поставлю знак тождества, это, простите меня за грубость, постель. Рано или поздно это сводится к постели.
Но не, дружба ведь не заканчивается после этого.
Но не заканчивается.
А может заканчивается.
Значит, это была не заканчивается.
А иногда и заканчивается. Вот дружили, все хорошо, переспали и что-то сломалось.
Нет, мне кажется, что это остается таким длинным шлейфом на всю жизнь. Рано или поздно, но каждый
появляется нежность.
Да,
спросим моего тезку из Москвы, Виктор, есть дружба между мужчинами и женщинами? Ответьте мне, пожалуйста, будьте добры.
Значит, безусловно, есть.
Слава Богу.
Но я хотел бы сказать, вернее, повернуть этот вопрос несколько, в ином плане.
Пожалуйста.
Мне кажется, что нужно очень четко разделить чувство взаимной симпатии и дружбу. Вот мне 75 лет. У меня чувство взаимной симпатии до сих пор очень часто, возникают. Но это не дружба. Дружба обязательно должна пройти проверку времени. И поэтому самые главные дружбы, это дружба с детства, с юности. К сожалению, уже очень многих моих друзей нет на этом свете. Но те, которые есть, вот это настоящие друзья.
Виктор, они вам помогают, скажите, вот помогают, вы звоните, вы можете обо всем с ним посоветоваться, вы можете пожаловаться, вы можете открыться им, да, по-прежнему это?
У меня как-то пока что все было хорошо, и мне их помощь не требовалась. Но они всегда готовы прийти мне на помощь, а я готов прийти им на помощь.
Виктор, вы счастливый человек, пусть так и дальше и продолжается. Ким вот тоже, наверное, хочет рассказать, есть ли дружба между мужчиной и женщиной. Вернемся еще раз. В американской традиции бывает такая дружба, которая переходит в постель?
Только...
Сплошь и рядом.
Конечно, бывает, но я, Майя, с уважением...
Ким смутилась, у нее даже румянец пошел. Да, пожалуйста, расскажите, в чем несогласие.
Вот да, потому что я думаю, что вот так дружба между мужчинами и женщинами может быть на каком-то интеллектуальном уровне. И есть какая-то привлекательность между людьми, может быть, в энергии или что-то, но это не обязательно, что это будет в постели. Мой муж, он мой близкий друг. И мой муж. И у меня есть вот так, мужчины, с которыми я дружилась, но с вот так сплюсь с ними, я не делаю.
А вот вы сказали, муж мой близкий друг. А что значит тогда близкий друг? Вот есть друг и близкий друг. Вот с американской точки зрения, какая разница?
Уровень,
вот просто друг.
Уровень доверия.
Да. А вот уровень... как, значит, на какую мы можем подняться выше ступеньку, если близкий друг? Вы можете ему все сказать? Или все-таки вы что-то от него скрываете?
Нет, не намеренно. Но я думаю, что уровень доверия и откровенность, потому что он видит меня совсем обнаженной. Я не говорю только о теле, но эмоции души, да, тоже.
Понятно. Владимир,
и он еще и любит меня.
Владимир из Москвы, ваше отношение к теме дружбы?
У меня отношение положительное, но у меня к вам такой вопрос,
пожалуйста,
который меня, в общем-то, смущает. Вот в древности говорили: дружба хороша сама по себе, но в основе ее лежит выгода. И вот сейчас от такого мотива, что вот дружба переходит в любовь и так далее, может быть, мы все-таки коснемся другой темы. Как вот дружба все-таки ведет к каким-то чековым интересам, кассовым интересам?
Хорошо, хорошо. Бизнесу. Сергей, давайте подумаем. Дружба и бизнес.
Я что-то опять заявил, что все на меня
набросили. Что пейджера тут обвал случился с пейджером, да? С проклятиями.
Нет, но в бизнесе, безусловно, нужна дружба тоже, потому что очень многие вещи, уровень доверия определяют бизнес. Вообще говоря, культура бизнеса определяется уровнем доверия, да, об этом есть работа одного известного американца Фрэнсиса Фукуямы, которая 95-го года, Фрэнсис Фукуяма «Доверие». Значит, вот способность мгновенно, горизонтально выстраивать связи, основанные на доверии, это способность культурного бизнеса. Но при этом я, как человек советский, глубоко советский, чем я абсолютно горжусь, да, и пытаюсь своих детей сделать советскими людьми, я...
Некоторые слушатели вздохнут с облегчением.
Надеюсь, скажут, надеюсь, надеюсь.
Он
надеюсь,
любит, да, родину, да, и он,
нет,
советский,
нет,
человек.
Я, безусловно, советский человек на 100%, чем я очень горжусь.
А некоторые будут, да, снова проклинать.
И я, как советский человек, я все-таки поэтизирую дружбу подвиг, дружбу самоотверженности, дружбу, героическую дружбу, дружбу, когда ты отдаешь себя без остатка беде друга, да, вот проблемам друга, вот такую дружбу. Хотя уровень доверия в бизнесе — это абсолютно необходимая вещь.
Чтобы быть культурным.
Да, вы знаете, да, у меня один из моих близких тоже друзей, мужчина, совсем недавно у нас с ним тоже как-то состоялось какое-то, мы стали партнерами по одному бизнесу. И мы недавно с ним как раз эту тему обсуждали, и вдруг он сказал: Иван, ты знаешь, я так боялся, что, ну, вдруг нашей дружбе придет конец, потому что мы вот стали делать вместе общее дело, и мы друг другу признали, что если бы нашей дружбе пришел в этот момент конец, значит, у нас была очень плохая дружба, значит, она не прошла испытания, но простым бизнесом.
Это очень важно. Давайте, у нас еще звонки, а мне хочется, чтобы все высказались. Леонид из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Во-первых, я очень рад, что я услышу, наконец, Сергея Доренко напрямую, поскольку я его каждый день слушаю.
Ну, вот видите,
просто рад. Он в последнее время, я обожаю просто его слушать. Так, он мне очень нравится. Но не в этом дело. Значит, я хотел бы поделиться своим пониманием дружбы между мужчиной,
да,
и женщиной.
Пожалуйста.
Она у меня, я вас слушаю, она немножко отличается от того, что вы приветствуете. Значит, у меня, ну, скажем так, подруга. Мне много лет, ей меньше на 20. И вот мы с ней знакомы много десятков лет. Она достигла, как бизнесвумен, достигла некоторых, так сказать, степеней. У нее семья, она одиночка, любовник только есть. Я уж извините, поскольку меня
никто не слышит, я вам подробно. Давайте.
Вот, у меня проблемы в жизни, я, по сути дела, одинок тоже. И вот у нас с ней установилось такое странное взаимоотношение. Раз в неделю она обязательно мне звонит. Я, видимо, закомплексован, поэтому я не считаю возможным ей надоедать, сам не звоню. Но она звонит регулярно. И мы часа полтора с ней разговариваем. Значит, я знаю ее насквозь, она знает меня насквозь. Ну вот это как называется? Причем я, знаете, придерживаюсь строгого правила. Никогда не просить денег, не просить помощи, пока я могу еще сам себя обеспечить. И вот в этом случае я чувствую себя свободно и легко.
Отлично. Леонид, я вам скажу, как это называется. Это называется настоящая дружба. Мы, конечно, можем продолжать без бесконечности, но время говорит о том, что нам пора завершать. Что я вам скажу? Сегодня в 18.58 программа «Итоги недели». Нет, это я не договорю. 18.58 это у нас сейчас. Значит, это с 19.21 у нас ведущий Дмитрий Войлшик подведет итоги недели, а мы потихонечку с вами прощаемся. На волнах Радио Свобода завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости — журналист Майя Пешкова, коллекционер елочных игрушек Ким Балашак, журналист Сергей Доренко и режиссер Иван Воропаев. Наша дружба продолжается.
Я отзываю свою подпись под меморандумом о сотрудничестве между правительством и оппозицией.
Сотрудники полиции оттеснили журналистов от места проведения пикета.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В течение 20 минут я пытался подняться, но не мог. На мне лежали люди, они падали на меня.
По выходе из тюрьмы Акджа был доставлен на призывной пункт. Он не отслужил в армии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».